Как я упомянул, в нашем мире жизнь наполнена не только радостью. Хотя мы любим жизнь, как вы скажете? Да? При всем том, что наша жизнь несовершенна, ну, редко кто хочет добровольно оставить ее. Мы хотим жить, мы хотим радоваться. Хотя, конечно, нас порой волнуют вопросы, почему же существует зло, почему существует страдание на нашей земле. В нашей общине мы последние две пятницы размышляли на эту тему, и сегодня мне хотелось бы продлить немного эту тему примером. Я думаю, что для нас, нас сегодня больше, мы сможем также поразмышлять над этой библейской темой, потому что она волнует каждого из нас. Когда хорошие люди страдают, куда смотрит Бог? Так называется моя тема. Или же другое ее название – «Как нам вести себя в трудностях и переживаниях?» Как нам вести себя в трудностях и переживаниях? Знаете, мы даже на субботней школе тоже пришли к этой теме, потому что эта тема очень насущная. Давайте мы посмотрим на примере одного из библейских героев, как складывалась его жизнь. Где при этом всем был Бог, как вел себя Он и в конечном итоге к чему все это пришло и чем закончилось. Нужно сказать, что подобных историй в Библии много. И, к сожалению, время и формат нашего богослужения не позволяет нам все эти истории рассмотреть. Но эти истории очень вдохновляют. Порой мы знаем эти истории. Те, кто читает Библию регулярно, знает все эти истории, но, вы знаете, они всякий раз вдохновляют, потому что это Божье Слово, это не простое человеческое Слово. Итак, книга «Бытие», глава 37, история жизни Иосифа. Кем был Иосиф? Ну, Иосиф был сыном Иакова, который известен также как Израиль. В определенный момент жизни Господь даже его имя изменил – Израиль. И очень непросто складывалась его жизнь. С одной стороны, он любил Бога, с другой стороны, в критических ситуациях он не доверял Богу, он шел на компромисс с совестью, он шел на грех, и затем возвращался к Богу, каялся. В общем, непросто складывалась его жизнь. И семейная жизнь его также была непростой. Он любил девушку одну, но вы знаете, что отец этой девушки в последний момент, я не знаю, конечно, в нашей культуре это тяжело себе представить, но, очевидно, в той культуре это было возможно. В последний момент он подсунул ему в жену не ее, но ее сестру. Она была старше, у них так заведено было, что сначала старшая должна выйти замуж, затем только младшая, а он хотел сразу на младшей жениться. И оказалось, что она не та, которую он выбирал. И опять же, нам сегодня тяжело понять в этой культуре, но то было, то происходило в то древнее время, когда многие люди отступили от Бога и от Божьих идеалов семьи. Бог предусмотрел, чтобы муж и жена были верны одному, чтобы у одного мужа была одна жена. Но получается так, что две сестры становятся женами Иакова. И они становятся соперницами. И несмотря на то, что они были сестры, но у них чуть ли не вражда. Представьте себе эти семейные отношения. Мало того, что они начинают соперничать, кто больше детей родит, они еще и служанок своих подключают к этому. И заканчивается тем, что у Иакова уже четыре жены. И это, конечно, нехорошо. В семье были раздоры, дети не любили друг друга, дети соперничали друг с другом. Библия очевидно нам говорит, что многоженство – это был не Божий идеал для человека. Ну и в конце концов, вот в ходе всего этого рождается Иосиф. Рождается от любимой жены Иакова. Уже он был в солидном возрасте, от Рахили. И 30 глава книги «Бытие» повествует нам о том, что это произошло. 24 стих. «Она зачала, сказано Рахили, родила сына и сказала, снял Бог позор мой». У нее детей не было до этого. «И нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына». И затем несколько глав ничего не говорится об Иосифе, но вот 37 глава начинает нам говорить о нем. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Он возвращается из халдейской земли, откуда он когда-то вышел, где уже идолопоклонство и язычество вытеснило веры в истинного Бога. И он возвращается в Ханаан, это территория современного Израиля, и вот он там поселяется. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. То есть он уже был молодым человеком, 17 лет, отроком. С сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветные одежды. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не хотели говорить с ним дружелюбно. Вот такая ситуация произошла. Представьте себе, Иакова, 4 жены, 12 детей, ну, или что там еще была дочка у него, а то все остальные ребята, и вот такое соперничество между ними. И Иаков, как он с молодости любил Рахиль, так он и привязался к ней и к ребенку ее, а все остальные дети, это уже, знаете, так подолгу. И они видят это, они чувствуют это, и у них ненависть к Иосифу. Хоть он был их брат. И вот еще происходит такая ситуация. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более за этот сон. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Как вы думаете, им понравился этот сон? Ну, мало ли там, что он видел, пусть бы уже молчал. Так он еще и рассказал все это. И их это возмутило. Не столько сон его, потому что человек не виноват, что ему там приснилось. Сколько то, что он еще это все рассказал, понимаете? И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. Но он так, видно, непосредственно это рассказал, без всякой гордости. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Ну, знаете, все течет, все меняется. Пока что эта семья была молодая, ребенок маленький, ну, к младшему какое отношение? Ну, младший есть младший. Вот. Но мало кто видит в нем уже взрослого человека, состоявшегося. И поэтому они расценивали его просто как малыша, что это ему будут кланяться. Он младший, такое впечатление складывается, что он всегда будет таким, всегда будет маленьким, всегда будет незнающим, неопытным, неумелым таким. Но знаете, все в жизни меняется. Я думаю, что вы знаете. И братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Все-таки Израиль и Иаков запомнил этот сон. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, а маленького оставили дома. Но в конце концов отец просит его: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, все ли нормально у них. Они в то время уходили на долгие месяцы в поисках пастбищ для скота. Их долго не было. И вот Иаков, вернее Исав, Иосиф. Иосиф ищет их, в конце концов находит. Они видят его, и они хотят его убить. 18 стих сказано: «И увидели его издали, прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец». Ну, можете себе представить, они были невысокого мнения о нем. «Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Интересно, где Бог во всем этом? Мы рассматриваем истории библейские, и мы хотим понять, как же действует Бог? Где во всем этом Бог? Но вот где Бог. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их». А Рувим был старшим братом, первенец. «Сказав: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови его. Бросьте его в ров, который в пустыне. А руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Видите, Дух Святой влияет на сердце людей. Здесь Библия, как и во многих других местах, открывает нам то, что Бог создал человека со свободой воли. Бывают такие философии, бывают даже такие религии, когда люди представляют себе, что Бог как бы руководит человеком. То есть вопреки воле человеческой, руководит каждым, что все по Божьей воле расписано, и мы как марионетки в Божьих руках. Но это не библейская философия. Библия говорит о том, что Бог создал человека свободным. И, я не знаю, мне хотелось бы это выразить как-то лучше, но я не знаю, как это еще лучше выразить. По-настоящему свободным Бог создал человека. Абсолютно свободным. Никакими ниточками он не пытается манипулировать нами. Мы не марионетки в его руках. Он создал людей со свободой выбора. И возложил на человека ответственность за свой выбор. Для нас это очень важно понимать. Потому что Библия постоянно взывает к нам, к людям. Она взывает к нашей совести. Она призывает сделать нас, сделать выбор. В книге Второзакония я вспоминаю, как Господь взывал ко всему израильскому народу через Моисея. И он такие слова сказал им, а для нас они записаны сегодня: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». То есть у человека есть выбор, как ему поступать. И даже если бы нам было трудно сделать выбор, хотя вроде бы легко, правда, но кто хочет проклятие? Мы все хотим благословения. Но даже если бы кто-то затруднялся, то Господь подсказывает: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему». И не единственное место это. Я вспоминаю книгу Иисуса Навина. Можно много открывать библейских примеров. После Моисея следующим руководителем израильского народа был Иисус Навин. И вот в старости своей уже он знал, что скоро он умрет и оставит их. И он собрал весь Израиль опять. И как когда-то Моисей, так теперь Иисус Навин взывает к Израилю и говорит: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему». 24 глава, стих 14. «Служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Он сделал свой выбор, его семья сделала свой выбор. Можно много, я так вот говорю, и сразу же у меня вспоминаются и другие тексты Библии, но я думаю, что этого достаточно, чтобы показать, что Библия возлагает ответственность на человека. Мы не марионетки в Божьих руках, чтобы можно было сказать: ну мы ничего не решаем, Бог все решает и так далее. Библия ясно возлагает на нас ответственность за наши действия. И вот Дух Святой призывает каждого человека, Он воздействует на сердце каждого человека через совесть нашу, через разум наш. Он пытается достучаться до нас. Избери себе, выбери Бога, выбери Божий путь, выбери путь правды, справедливости, добра, любви. Но мы слышим и другой голос. Голос гордости, голос эгоизма, голос тщеславия, высокомерия. Как мы слышим такие голоса, как вы скажете? Слышим. Конечно, слышим. Каждый из нас слышит. И выбор за нами. За каким голосом мы последуем? Какой выбор мы сделаем? И вот все остальные братья Иосифа, они в это время, как вы думаете, какой голос у них доминировал? Гордости. Да, младший брат, что он нам тут рассказывает? Сновидец, смотрите, нашелся. Так? Это кто ему будет поклоняться? Так? Это он еще и любимчик отца, он ему еще разноцветные одежды. Что в них говорило? Гордость, зависть, так, ревность. Вот что ими двигало. А как вы думаете, Дух Святой что-то им говорил или нет? Говорил, наверняка. А они что делали? А они боролись, а они не поддавались. Но вот один из них, Рувим, он поддается. Видите, Дух Святой воздействует на всех людей. Но вот один поддался. И он говорит: давайте не будем его убивать, давайте просто в яму бросим. Ну, видно, он понимал, что это будет какой-то компромисс. Да? Какой-то компромисс. И вот они решили бросить его в яму. И затем Рувим где-то отошел, и тогда Иуда подсказывает братьям своим: вот, говорит, идут, караван идет измаильтян. Давайте его в рабство продадим. Давайте продадим его в рабство, не будем его убивать. Мы не будем виновны тогда в убийстве. Все-таки, видите, тоже чуть-чуть совесть говорит. Они понимали заповедь «не убивай». Но они решили: ага, мы не будем убивать, мы его просто в рабство продадим. И они отдают его в рабство, снимают с него верхнюю одежду, вот эту разноцветную, вымазывают его кровью, животное зарезали, приносят отцу и говорят, что вот это мы нашли, это случайно не одежда твоего сына. Он узнал одежду сына, и он горевал о сыне, и он понял, что он растерзан диким зверем. Теперь представьте себя на месте Иосифа. Молодой человек, 17 лет, любимчик отца, живет в достатке, в принципе, Бог благословил их материально. И вот теперь он оказывается в Египте, в чужой стране, Причем его приводят в Египет, выставляют там на рынке как товар, и его покупают. 39 книга Бытие, глава, вернее, книги Бытие. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Начальник телохранителей, начальник охраны президента покупает себе раба, чтобы он ему дома там служил. И вот теперь он оказывается в этой ситуации. Как вы думаете, его чувства по отношению к братьям? Не очень хорошее, мне подсказывают. Ну хорошо, примем такой ответ. Не очень хорошее чувство. Как вы думаете, чувствовал он какую-то обиду? Чувствовал он обиду. Чувствовал обиду. Было ли у него желание какое-то отомстить? Ну, если мы так думаем, что, как говорят, что судить в меру своей испорченности, а мы все испорчены, то, наверное, было. Так или нет? Как он решил поступать? Дело в том, что, видите, Иосиф был не простым молодым человеком. Он был молодым человеком, знающим Бога. Это какую-то разницу имеет или нет? Имеет. Ну, в данном случае имело, по крайней мере, в данном случае. Наверняка у него был выбор, как ему поступить. Он мог обидеться на братьев, он мог обидеться на Бога, ведь в конечном итоге Бог допустил, чтобы это с ним произошло или нет? Ну, допустил. Так? Пусть, ладно, Библия возлагает ответственность на людей. Явно, что братья отвечают за это насилие, которое они совершили с ним. Но Бог допустил. Он мог обидеться и на Бога также. На весь мир он мог бы обидеться. Оказался в рабстве. Ну что с него хотеть, с раба? Но вот как решает вести себя Иосиф. А, кстати говоря, где здесь во всем этом Бог? Тоже еще вопрос. Куда он смотрит? Так ведь самый главный вопрос у нас. Куда смотрит Бог? Итак, царедворец, мы читаем, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Куда смотрит Бог? Он был с Иосифом, написано. Это еще один очень важный момент. Мы не должны упустить из виду вот эту очень важную мысль, которую открывает нам Библия. Мы можем быть обидчивыми или можем не быть обидчивыми, но вы знаете, тот, кто не обидчивый, просто еще не был в такой ситуации. Так или нет? Мы все люди испорчены грехом. И нет ни одного идеального. Но Бог обещает нам, что Он будет с нами. Он не обещает, что Он избавит нас от всех трудностей и превратностей жизни. Мы нигде такого не находим. Иисус когда-то молился о своих учениках. Он говорит: «Боже, не молю Тебя, чтобы Ты взял их из мира этого, но молю, чтобы Ты сохранил их в мире». И вот Псалом 90, это Псалом особой защиты и обещание, что Бог будет с нами. «Живущий под кровом Всевышнего». А как это жить под кровом Всевышнего? Где этот кров? Так? Это такое образное выражение, которое описывает доверительное отношение человека с Богом. Когда в нашем сердце есть доверие и любовь к Богу. Когда мы стремимся жить в гармонии с Ним. И вот такой человек, который живет под кровом Всевышнего, который также послушен Божьему закону, это тоже немаловажно. Так? Это не просто вот хорошие отношения, как я себе их представляю. Библия описывает, что доверие к Богу выражается в послушании Богу. Любовь к Богу выражается в послушании Богу. Так? Иисус говорил: «Потому узнайте, вернее, если любите меня, да, соблюдите заповеди мои», говорит, «если любите меня». То есть это не просто какое-то такое эфемерное какое-то представление, что у нас есть отношения с Богом. Отношения с Богом всегда выражаются в поведении человека. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, то есть под тенью Божьей. Представьте себе, что такое под тенью на востоке. На этой неделе были довольно жаркие дни, вы заметили. Я помню, когда жарко было, и мы тут в парке чуть-чуть красоту наводили. Мне все хотелось в тень зайти под какое-то дерево. А представьте себе, у нас еще не было так жарко, как там на Ближнем Востоке бывает, где в тени может быть до 50 градусов. Говорит, тот, кто живет под подкровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Видите, здесь объясняется, что такое щит и ограждение. Чем или ну, что в нашей жизни является этим щитом и ограждением, защищающим нас? Это его истина написано. Божья истина, Слово Божье, закон Божий – это щит и ограждение для человека. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает от тебе сохранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Послушайте эти слова, друзья. С ним я в скорби. Где Бог, когда мы терпим зло? Где Бог, когда мы терпим скорби? С нами, друзья. Он не где-то там далеко. Он с нами. Говорит, с ним я в скорби. Это точно так же, как если нашим детям плохо, то и нам плохо. Так или нет? Если наши дети страдают, то и мы страдаем. Мы не должны думать, что Богу все равно, что с нами происходит. Да, бывает, Он допускает какие-то происшествия с нами, но потому что Библия говорит, что мы живем в мире, где идет война. Мы не можем ожидать, что на войне будет мир. Нам хотелось бы иметь мир на войне, но его нет. Бог хотел бы, чтобы был мир, но есть еще сатана, который воюет. Вы понимаете? И Бог, конечно, не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, как говорит апостол. Так? Но в искушении даст нам и облегчение, чтобы мы могли перенести это, мы могли пережить это. Но он напоминает нам, говорит, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Замечательный псалом. Это первый псалом. Мама моя побудила меня выучить на память его. Я выучил на память его. 90-й псалом. Выучите также на память его. Если вам будет тяжело, напоминайте себе Божье Слово. Это Он обещание дает. Говорит, с Ним я в скорби. И мы читаем об Иосифе. И был Господь где? С Иосифом написано. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Он был успешен. Вы смотрите, что произошло. Иосиф мог бы поставить крест на себе. Он мог бы сказать, все, жизнь моя не удалась. Все начиналось так хорошо, но закончилось очень быстро. Я оказался в рабстве. И он мог бы принять рабское мышление. Какое это рабское мышление? Поддаться тому духу, которым были заражены его братья. Вот это рабское мышление. Поддаться духу зависти, мести, ревности какой-то. Но он этого не сделал. И сказано, Бог был с ним, и он благословил его. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. То есть он, будучи молодым человеком, старался делать все хорошо. И все, что он делал с верностью, с честностью, кристальной честностью. И господин это заметил. И снискал Иосиф благорасположение в очах его, благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел, в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Представьте себе эту картину. Как он, начиная с раба, заканчивает управляющим дома начальника телохранителей царских. И тот, сказано, начальник ничего не имел, кроме хлеба. То есть он только приходил домой, покушал и шел на работу. Все. А всем хозяйством его управлял Иосиф. И он увидел, что все растет, развивается, улучшается. И чем дальше это было, тем больше он доверял ему. Ну, конечно, говорят, доверяй, но проверяй. Но Иосиф был такой человек, которому можно было доверять. И он понял это. Это не сразу все произошло. Библия говорит о том, что не один год он был там у него управляющим. И у него за это время все шло только кверху. Все развивалось, улучшалось, он богател. Все было замечательно. Он не мог нарадоваться Иосифом. Но как вы думаете, достаточно ли просто поступать честно, справедливо, добросовестно исполнять свой долг, чтобы у тебя все в жизни хорошо было? Как вы думаете? Достаточно ли это? Что-то вы говорите, но я ничего не слышу. Трудиться нужно. Так, но он и трудился. Но достаточно ли даже трудиться? Вы знаете, если бы этого было достаточно, то сатаны бы тогда не было. Понимаете? Недостаточно всегда бывает. Бывает, мы все от себя делаем наилучшее, но с нами может случиться приключение. Бывает такое или нет? Бывает такое. И Господь допускает это, потому что мы растем в этом также. И не то, чтобы Господь это делал, потому что то, что произошло дальше, то явно не от Бога было. То явно было от сатаны. Но Священное Писание нас предупреждает. В Новом Завете мы читаем во втором послании Тимофея 3:12. «Да и все, желающие жить благочестиво, будут гонимы», написано. Опять же, видите, Библия говорит нам, что мы не живем в каком-то таком идеальном мире. Люди себе рисуют разные картины. Вот кто-то мечтает о гуманизме, кто-то мечтает о том, чтобы все было хорошо. Библия говорит нам, что на нашей земле не ищите мира. Потому что мы сегодня живем еще в такой период истории. Это уникальный период. Так не всегда было, говорит Библия, и так не всегда будет. Но нам с вами выпало жить в этот период истории, когда мы живем во время великой борьбы. Идет борьба между добром и злом. И в этой борьбе, ну на войне, представьте себе, что вы попали на линию фронта. Представьте себе, что стреляют везде, бои идут, а вы сели в окопе и говорите, нет, мне мир нужен. Мир, мне нужен мир. Все, мир. Наступит от этого мир или нет? Я хочу, например, чтобы он был. Но он от моего хотения наступит или нет? Не наступит, друзья. Сколько бы я ни желал, сколько бы я ни мечтал, и даже если я буду молиться о том, чтобы был мир, его не будет, потому что таковы реалии сегодняшнего мира. Есть Бог и есть сатана. Есть ангелы Божьи, есть ангелы враждебные. Люди разделились. Есть люди, которые следуют за Богом, есть люди, которые следуют за сатаной. Может быть, конечно, кто-то скажет, ну подождите, Алексей, что вы такое говорите? Это кто следует за сатаной? Не надо обязательно быть сатанистом, чтобы следовать за сатаной. Мы можем даже никак себя не называть. Но, как и говорил Иисус, по плодам их узнаете их. Не надо быть сатанистом, чтобы идти за сатаной. Достаточно просто нарушать Божий закон. Достаточно просто жить не в любви, а в эгоизме, чтобы идти за ним. Итак, вот такой выбор есть. Иосиф, при всем том, что он стремился все прекрасно в своей жизни делать, все заканчивается тем, что написано здесь, Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его. И вот с этой стороны сатана теперь старался к нему подойти. Все и так в руках его было. Все хозяйство доверено было ему. Все деньги, все счета, все было у него в руках. Но вот только жена еще не его была, господин. И он еще сам не был начальником телохранителя. И вот жена теперь начинает к нему подходить. И она хочет иметь с ним отношения. И она подходит к нему ни раз и ни два. И он дает ей ответ. «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Как вам нравятся эти слова Иосифа? Это что-то говорит о его вере. Это говорит что-то о его принципах жизни. Видите, свои страсти, свои низшие силы он покорил Богу. Он покорился Божьей воле. И хотя по-человечески ему хотелось отомстить, и там, где, знаете, много, там хочется еще больше украсть, но он ничего такого не делал. Он был... Знаете, вот просто так вот люди не попадают тоже на страницы Библии. Он прослыл кристальной честности человеком, непоколебимых принципов. Господь делает людей такими. И как она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело, и никого из домашних в доме не было. Она схватила его за одежду и начала искушать его, соблазнять его. Но он вырвался, оставил свою верхнюю одежду в ее руках и убежал. Она, увидев это была женщина, водимая низшими силами, своими страстями, эмоциями. И она вдруг сразу все перекручивает, и она... Зовет слуг, говорит, вот, у меня доказательство, что он привел, мой муж привел этого еврея, говорит, в наш дом. Это раб-еврей, он пришел ко мне и хотел ругаться надо мною. Но я закричала, и он услышал и убежал. Видите, как она все это повернула? И потом, когда ее муж вернулся домой, она говорит ему, раб-еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Скажите, так стоит ли вообще честно жить? Это я говорю уже с точки зрения Иосифа. Он старался все делать. И его все сделать честно, а братья его нечестивые продали его в рабство. Он старался все делать честно, и он оказывается теперь в тюрьме. Так стоит ли жить честно? Или нужно было пойти на компромисс с совестью, согрешить против Бога и уступить жене, и все было бы хорошо? Так или нет? Все было бы хорошо. У него было бы и все хозяйство, и жена была еще. Все было бы прекрасно. Так или нет? Но, может быть, для кого-то так, но для Иосифа это было не так. А, кстати говоря, где при всем этом был Бог? Но мы читаем. «И взял Иосифа, господин его, отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом», мы читаем. Где был Господь? С Иосифом. Видите, когда трудности возникают в нашей жизни, у нас почти сразу же возникает такое чувство, что Бог нас оставил. Бывает такое, братья и сестры? Бывает такое. Но оставил ли Бог Иосифа? Нет. Сказано, что он с нами, я с ним в скорби. И Иосиф принимает решение не воздавать злом за зло. Он принимает решение оставаться верным Богу. И попав в тюрьму, он начинает заниматься благоустройством тюрьмы. Ну, вот такой у него характер был, понимаете? Куда он ни приходил, он все созидал. Он ничего не разрушал. Дух Божий был в нем. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Начальник темницы тоже совесть имеет. И Дух Святой воздействует на совесть. И Дух Святой побудил его обратить внимание на Иосифа. А ну, трудно было не обратить на него внимание. Потому что знаете, как все работают в тюрьме? Ну так, день до вечера, говорят. Да? День до вечера. Вот. А Иосиф как работал? По совести. По совести. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Он стал начальником тюрьмы. Вы видите, Бог нас может и не избавить от трудностей, но в этих трудностях Он поможет нам пройти, найти правильный путь. И Бог может из проклятия сделать благословение. И в конце концов, он сказано, он был распорядителем, начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках. Потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Опять повторяется ситуация. Но кажется уже, что, говорят, в одну яму там бомба не падает два раза, так, или в один дом не попадает два раза. Но так получилось два раза. Такое произошло с ним. И вот он сидит в темнице этой, и хотя все вроде бы хорошо, и все наладилось, но ему хочется на волю. И вот попадает в темницу хлебодар и виночерпий царский. И у них сны снятся, и он помогает им истолковать эти сны. И так, как он истолковал, так и произошло. И в конечном итоге одного казнили, а другого выпустили. И тот, которого выпустили, он просит его, ты ж скажи там, фараону, что я тут несправедливо сижу в темнице, пусть бы меня выпустили. Но тот выходит и на радостях все забывает, и живет себе своей жизнью, и еще пару лет Иосиф проводит в тюрьме. Аж до того момента, пока фараону уже не снится сон, и он не может его понять, он вызывает всех мудрецов, они ничего не могут объяснить ему, и в конце концов этот слуга его говорит: «Есть, я вспомнил, говорит, есть в тюрьме человек, который сны может объяснить». И он говорит: «Грех на мне, он же просил меня, я забыл». И они вызывают Иосифа, Иосиф ему объясняет сон, и в этом сне он предупреждает, что будет 7 лет изобилия в Египте, А затем будет 7 лет голода в Египте. И он дает им совет, что во время изобилия, чтобы они по 5% со всех брали налог такой зерном, и чтобы они построили зернохранилище, чтобы им потом те 7 лет голода пережить, потому что, говорит, будет очень тяжелое время. И когда он это все рассказал, то фараон берет и говорит: слушай, ты такой мудрый, бери и делай. И он ставит его первым человеком после себя в Египте. Смотрите, он мог бы разочароваться, он мог бы жить в обиде и в рабстве, но он стал первым человеком в доме начальника телохранителей. Он стал потом первым человеком в тюрьме. И теперь он становится первым человеком после фараона во всем Египте. Во всем Египте. И он продолжает быть верным Богу. Господь не оставляет его. И затем Библия говорит о том, как проходят эти 7 лет изобилия. И затем начинается 7 лет голода, и один год проходит, засуха, ничего не родит. И люди еле-еле сводят концы с концами. Второй год люди начинают все свои запасы продавать, отдавать, покупая зерно у Иосифа. И так к нему приходят его братья. Я уже не буду все читать, потому что это очень длинная, захватывающая история на самом деле. Если вы не читали никогда, я побуждаю вас прочитать ее. Замечательная история. Приходят братья, кланяются ему. Они, конечно, не могут узнать его. Это уже не тот Иосиф. Прошли уже годы, даже десятилетия прошли. Он уже взрослый человек. Ну и выглядит он совсем по-другому, потому что в Египте была другая культура. И он живет при дворце фараона. Вот. И, ну, по сути, он был не меньше фараона по влиянию своему. Библия говорит, что фараон сказал, что никто во всем Египте пальцем не двинет без твоего приказа. Вот такое положение он занимал теперь. Хотя рабом он попал в Египет. И он с раба становится на пост премьер-министра. Чуть-чуть напоминает нам Украину сейчас, что происходит, как у нас. Вот. Но у нас чуть-чуть не то. Вот. Но очень напоминает это. И в конечном итоге, когда он ведет диалог с братьями своими, он сначала решает их проверить. Когда он встречается с ними, он не открывается им, он дает им зерно это, возвращает им тихо деньги, они думали, что они купили. Они не могут понять, что происходит, приходят домой, у них и зерно, и деньги остались. Они съели это зерно, приходят опять с деньгами. Они говорят, что вот мы не знаем как, но эти деньги к нам вернулись как-то, почему ты их не взял? Он говорит, я не знаю, это вам, видно, Бог дал, потому что те деньги, которые вы заплатили, они у меня есть. Они не могут понять, что происходит. Он говорит, так, вы должны оставить своего брата, я не знаю, вы шпионы, может быть, почему вы пришли сюда, вы говорите, что за зерном, но наверняка вы шпионы, давайте, приводите мне своего брата еще младшего, там после него еще Вениамин родился, приводите его, посмотрим, честные вы люди или нет. Оставьте в залог брата. И когда он видит, что в конце концов сердца братьев поменялись, а уже с годами они тоже изменились. Особенно, когда он увидел, что один из старших сыновей готов был жизнь свою отдать за младшего. Тогда Иосиф решил открыться им. И вот 45 глава книги «Бытие». Написано, Иосиф не мог более удерживаться при всех. До этого уже было такое, что он не мог сдержаться. Он выходил и плакал там в комнате, умывался, потом выходил опять к ним. Но в этот раз он уже больше не мог удерживаться. И он закричал, удалите от меня всех. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Они были шокированы просто этим откровением. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне». Представьте, они вообще шокированы были, они не могли понять, что происходит. Они все дар речи утратили, они могли только подойти. Они подошли, он сказал, «Я Иосиф, Еще раз он им объясняет. Я Иосиф. И он начинает говорить с ними на их родном языке, на древнееврейском языке. А до этого он на египетском с ними говорил. Они там между собой говорили на древнееврейском, он делал вид, что он не понимал их. Но теперь он начинает говорить на их родном языке. Он говорит, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, если вдруг вы забыли. Так, это я, говорит. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Откуда у него такое понимание? Как вы думаете, у него было такое понимание, когда его продали в Египет? Он понимал, что это Бог послал его, потому что будет голод, и потом надо будет спасти братьев их и семьи. Он понимал это или нет? Он не понимал этого. Друзья, так и мы можем не понимать. Нас может постичь какое-то горе, а мы можем думать, зачем Бог это допустил? Если мы будем так думать, если мы будем постоянно жалеть себя, впадем в такое состояние жертвы, друзья, так мы в нем и останемся. Так мы в нем и останемся. Но если, несмотря ни на что, не то что несмотря, вопреки всему, мы скажем «нет». Я верю, что Бог со мной в этом. И Он поможет мне. И да, я упал, но я встану. И я не буду воздавать злом за зло. Я буду поступать по правде. Я буду бороться Божьими орудиями. Честность, справедливость, трудолюбие и так далее, прилежание. Я буду идти этим путем. Вы знаете, мы увидим Божью руку в нашей жизни. Мы увидим, как Бог нас поддержит. А когда пройдет время, и мы обернемся назад, то мы тогда сможем понять, почему так произошло. Потому что наше видение очень ограничено. Иосиф только теперь понял, что произошло. Только теперь он понял, что произошло. Он говорит, это вы не бойтесь, говорит. Конечно, это их не оправдывает. Это не снимает с них ответственности. Это не то, что Бог так все спланировал, чтобы его продали в рабство. Нет, Бог не планирует такого и не программирует зла. Но в существующих обстоятельствах, когда люди принимают вместо нас даже неправильные решения относительно нашей жизни, да, как вот братья или жена Потифара, то Бог помогает нам вырулить из этой ситуации. Он помогает нам выбраться из этих неприятностей. Он скорый помощник в бедах, как говорит Библия. И он теперь понял, что сделал Бог. И теперь, когда все народы страдали во время голода, братья Иосифа, отец его, они переехали к нему в Египет, они поселились на самой плодородной земле, они дожили конец своей жизни в достатке и изобилии. Господь спас их. Что было бы с Иосифом, если бы он разочаровался в Боге? Решил нарушать его закон, если бы он обозлился на людей и начал мстить им. Как вы думаете, мы бы прочитали сегодня с вами такую историю об Иосифе? А ведь это выбор, как вы скажете, друзья. Это выбор, который мы делаем. В любых обстоятельствах, даже самых отчаянных, у нас есть выбор. Мы стоим перед выбором, как нам отреагировать на это. И Бог призывает нас довериться Ему. А довериться Ему – это значит дальше поступать по Его принципам, дальше поступать по Его законам и быть верным Ему. И тогда мы поймем, даже, может быть, если сегодня не понимаем, тогда мы поймем, почему Он допустил то или иное в нашей жизни. Это станет нам ясно. И мы увидим то, что, о чем писал апостол Павел, что любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если бы нам даже предложили как-то заново прожить жизнь, мы бы сказали: нет, я хочу прожить так, как Господь желает, чтобы я жил. И я бы сам избрал тот путь, которым провел меня Господь, потому что это самый лучший путь. Итак, давайте мы подведем итог тому, о чем мы читаем в Библии. Библия говорит о том, что мы живем в мире, где идет война. Нам не нужно ждать мира. И даже если мы все будем прекрасно делать со своей стороны и будем стараться быть самыми замечательными, и честными, и дружелюбными, и любящими людьми, это не гарантирует нам беспроблемной жизни. Друзья, есть дьявол, есть те, кто приспешники его. Поэтому мы не можем ждать мира. Но даже если нас постигают трудности, Бог где находится? С нами. Он не оставляет нас. С Ним я в скорби. Псалом 90. Запомните его наизусть. С Ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его. И явлю ему спасение мое. Друзья, мы имеем заверение в Божьей любви. Мы имеем заверение в спасении. Теперь Бог и нас призывает к выбору. Так на какой стороне мы будем в этой великой борьбе? На чьей стороне мы хотим быть? Кто желает сказать: Господи, я хочу быть на Твоей стороне. Боже, я только на Твоей стороне хочу быть. Я хочу жить по Твоим принципам и Твоим законам. Слава Богу! Давайте будем молиться. Боже наш Небесный, Господи, мы благодарны Тебе за Библию. Мы благодарны Тебе за то, что Ты такое мог сделать с Иосифом. И благодарны за Иосифа, Господи, за тот выбор, который он сделал. Мы живем такую короткую жизнь, что бывает как-то тяжело людям даже разобраться, как правильно жить, по каким принципам правильно поступать. Разные голоса мы слышим, разные подсказки. Но, Господи, история Иосифа показывает нам о том, что жив Господь, и справедливость существует, Господи. И даже если во время этой войны Ты допускаешь какие-то трудности и испытания в нашей жизни, то помоги нам помнить, что Ты всегда с нами в этом. Помоги нам не быть побежденными злом, но побеждать зло добром, и мы еще увидим спасение Твое, Господи. Этой надеждой мы живем. И с этим решением мы сегодня будем расходиться отсюда. Услышь нашу молитву. Ради Иисуса Христа молим. Аминь.